Здравствуйте, друзья! Сегодня 1 февраля 2013 года, и я, как обычно, движусь с утречка на работу, и мы с вами сейчас поговорим о той иммиграционной реформе, которую, ну, обсуждают сейчас. Единственное, что тут вот был такой совет со стороны одного из наших зрителей, чтобы я улицу показывал. Так, потому что вроде под разговоры, вроде так, картинка живая. Ну, давайте я буду немножко так и немножко так, чтобы вам было, значит, может быть, разнообразней. Ну, давайте я покажу улицу. Вот улица, по которой мы едем, называется Фримонт улица. И вот давайте мы поговорим об иммиграционной реформе. Прежде чем мы начнем говорить об иммиграционной реформе, я хочу как бы такой бэкграунд, то есть тот фон, на котором вот все это происходит. Я, может быть, далеко там куда-то заберусь в истории, но я думаю, что все это просто покажет лучше вот реформу, и чтобы было понятно, почему, откуда, что, чего. Вы как бы знаете, что Соединенные Штаты изначально еще, когда отцы-основатели создавали эту страну, там был вопрос обсуждался очень остро о рабстве и о том, что не должно быть рабства. Ну, то есть, те штаты, представители тех штатов, где экономика не строилась на рабах, рабство не было нравственной категорией, рабство было категорией экономической. А южные штаты говорили, мы тогда не будем входить в эти Соединенные Штаты, мы так не выдержим, нам нельзя так. И вот подвис вопрос. И в Конституции было написано, что все, значит, all men, да, все мужики, значит, там равны, да, но вот это вот equal but separate. Equal but separate. То есть не то, чтобы мы как бы не равны, но живем отдельной жизнью. Вот это там как бы так зафиксировалось. И вот это было не единственное ограничение того, что мы сегодня назвали бы демократическими правами. Например, женщины не имели права голоса. Вообще, вы, наверное, знаете, что в США очень многие законодательные вещи находятся в руках штатов, а есть еще федеральные. И если, скажем, закон штата противоречит федеральному, то превалирует федеральный. А если нет, так и нет. Так вот, значит, женщины получили полные права, то есть в 1920 году была принята поправка к Конституции, 19-я поправка. Вот первые 10, они как бы известны всем, там, как билл о правах, а их больше. Так вот, 19-я поправка к Конституции, и только в 1920 году, значит, запретила ограничение прав голоса, где бы то ни было на территории страны, по признаку пола. Потому что до этого какие-то штаты разрешали, какие-то не разрешали, там по-всякому было. Это 20-й год. Я просто хочу показать, что есть в стране тенденция к либерализации. Если мы посмотрим, например, на афроамериканцев и их роль, допустим, в американской армии, в службе в армии, в войнах, они были во всех войнах. Они, в общем, призывались в армию, так сказать, с первого дня. Но они там были изолированы, сегрегированы, то есть были подразделения для черных. С черными там полковниками, потом генералами, потом бригадными генералами. Там уже вот были всякие, так сказать, развития в этом плане. Потому что было время, когда черный не мог быть генералом. Но представьте себе, что только в 1948 году, после окончания войны, убрали вот эту сегрегацию черных в армии. То есть люди стали служить вместе в одной армии, одной страны. И это было только в 1948 году. Есть еще более интересный, так, ну, я бы сказал, возмутительный, так сказать, акт, значит, недемократичности. Были запрещены браки между черными и белыми. Ну, белыми и цветными, так, дословно, там было звучало так, там, белые и colored people. Как это происходило? Поскольку у нас все equal, но separate, да, и вот это вот separate, вот и пусть и будет separate. Был такой закон, я забыл, 23-24 года, там на основе судебного кейса одного, и вот такой о поддержании integrity, да, целостности, значит, рас, racial integrity. И вот запрещались браки. В разных штатах, в разное время, они там как бы принимали закон, который позволял вот в этом штате это делать. И где-то между 48-м там, и 65-м годом примерно полстраны вот, значит, поотменяло эти законы. Еще полстраны поотменяли там чуть попозже, но, значит, официально было решение Верховного суда в 67-м году. Там был такой случай, значит, который пошел на апелляцию. Пара, черная женщина, белый мужик, с очень такой прикольной фамилией Лавинг, да, Лавинг, то есть такие, как бы, любящие. Вот они поженились, и по законам штата Вирджиния им был положен срок 1 год. И им сказали: ребята, вы, может быть, уезжайте из штата, или тогда будете сидеть. Ну, закон для всех общий. Мало того, там очень известная история. Судья в 67-м году, ребята, мне уже было 11 лет, это совсем не так давно было. Значит, судья им сказал там, что это нехорошо вот так делать, потому что Бог создал людей разными, черными и белыми. И вот то, что вы сделали, это плохо. И это было в 67-м году. На моей памяти, вот я когда сюда приехал, это был 90-й год, самый конец. И вот потом президент Клинтон, вот его избирательная кампания была там, через год активно шла. И там очень важным моментом в этой кампании был момент легализации гомосексуалистов в армии, потому что их отчисляли из армии, если они каким-то образом, значит, там, ну, выяснялось, что они гомосексуалисты. Мало того, их спрашивали, они должны были ответить на вопрос под присягой. В общем, их отчисляли. И вот там вся страна обсуждала эту реформу. Сейчас это смешно даже, что там за реформа была и что они там обсуждали. То есть сейчас 20 лет вроде бы прошло, и такой скачок в легализации, как бы в освобождении вот сексуальных меньшинств там, от какой-то, ну я не знаю, ну, неприятного к ним отношения, нехорошего, дискриминации там в разных вещах и так далее. Поэтому идет общая либерализация. Это вот я к чему все это пока что рассказывал, идет тенденция в обществе в целом к либерализации. Конечно, если мы сравним Соединенные Штаты с любой, например, там, европейской страной, с Канадой, мы менее либеральные здесь, чем там. То есть, как бы мы такой оплот капитализма. Вот. То есть у нас гораздо меньше людям положено, вот просто по факту того, что они люди. То есть у нас есть много чего есть, но это не то, что вот там, допустим, я не знаю, как в Европе, там 35 дней отпуск, там, да, в странах Евросоюза или сколько там их, я точно не скажу, так, по памяти. И там всевозможные социальные пособия такие, что для многих уже и смысла нет работать. Здесь социальные пособия есть, но, в общем, работать лучше, конечно. Так вот, да, но даже вот это, вот эти пособия, значит, пенсионная система, вот она, Social Security, это Рузвельт вел там, я забыл, 36-й, 35-й год, 37-й, вот в это время все это произошло. Здравоохранение бесплатное для пожилых людей, это середина 60-х, Медикер, то, что мы сейчас имеем, и это так протаскивали просто, ну, что называется, грязными методами протаскивали, не было большинства необходимого, и они там по статеечке, там по чуть-чуть, вот они все это протаскивали. А сегодня иди отними Медикер. Да разве это вообще, это кем же надо быть, чтобы отнять такое? Это невозможно. И вот мы как страна, как бы оплот консерватизма, при том, что этот оплот сам по себе становится все более и более либеральным. Что мы имеем дело с эмиграцией, с нелегальной? Америка в целом страна законопослушных людей. Сам факт того, что кто-то нарушает закон, это плохо. Другое дело, что по американскому закону незаконный переход границы не является уголовным преступлением. Это мелкое хулиганство. Misdemeanor, есть такое слово. Вот плохо себя вел. За это даже и срока толком никакого нет. Но перешел границу, там взяли его обратно, депортировали, и все, если силы есть. Но вы поймите, что депортировать людей, это же дорого. Их надо найти, их надо собрать, их надо где-то там держать. Они еще там обращаются в суды. Там, и так. Это тоже очень дорогой процесс. Кроме того, граница-то открытая. Но вот, ну, открытая. И ходи на здоровье, там как бы громадная граница, контроля толком нет. Можно построить забор. Но вот говорят, что забор строить плохо, и дорого, и как бы неправильно. Кроме того, ну, как бы они в экономике участвуют. Они же здесь не на велфере сидят, они, в общем-то, работают. То есть, их как бы одна из угроз того, чтобы легализовать нелегальных иммигрантов, состоит в том, что из них там 3/4 тут же мгновенно квалифицируются на велфер, на самом деле. То есть они спокойно могут уже дальше уже и не работать, отбатрачили свое там, с таким количеством детей и при таких заработках, и при отсутствии образования и так далее. Но это все отдельные разговоры. Так вот, республиканцы, как более консервативные, они как бы говорят, как же можно поощрять людей, которые нарушили закон. Это неправильно. Либеральная точка зрения говорит так, ну минуточку, но они же не, ну, вот особенно дети их, которые здесь родились. У них, кстати, очень высокий уровень рождаемости. 8% детей, родившихся в США, вот там за последние несколько лет, у них хотя бы один из родителей нелегальный иммигрант. То есть они здесь здорово рожают. И в браке вступают там и так далее. Поэтому вопрос в чем? Ну вот эти там 4 миллиона детей, которые здесь родились, они-то чего? Они же по закону как бы граждане, ну, по рождению. Поэтому очень много вопросов там сливается в этот комплекс, который непростой. И традиционно, вот я на самом деле на эту тему говорил несколько месяцев назад, но это было еще до выборов президента. И я говорил там о том, что для республиканцев, поскольку латинос в целом, вообще вот меньшинство, во-первых, и бедные, во-вторых, в основном за демократов голосуют. Поэтому для республиканцев вот притащить в страну там еще 10 миллионов там голосующих против тебя, это вообще как смертельный номер. Но тут новый элемент произошел. Поэтому я говорю, что республиканцы будут блокировать такую реформу, которая легализует нелегалов. А без того, чтобы легализовать нелегалов, нет такой комплексной реформы. Поэтому вот они делают что-то по кусочку. Грин-карт-лотерея – один закон, там рабочие визы – другой закон, замуж – там третий закон. И все вот такое. То есть нет целостной системы. Но реформировать систему без того, чтобы решить вопрос с нелегальными иммигрантами, невозможно. Тут два обстоятельства еще есть, значит, у нас, новых как бы. Президент Обама пошел на второй срок. Когда ты идешь на второй срок, это время, когда ты должен войти в историю. Другого шанса у тебя не будет. Первый срок ты еще должен не нахулиганить, чтобы тебе дали второй. Когда ты уже дал второй, тебе больше на выборы не ходить. Теперь ты делаешь то, что делать нужно, правильно и так далее. Среди там пары-тройки задач, которые исторически сегодня представляются совершенно необходимыми, это, ну, в частности, это балансирование бюджета. И, ну вот и иммиграционная реформа, я бы ее следующей поставил, после балансирования бюджета. То есть это как бы все понимают, это не то, что там я лично придумал там или что-то, это общее место. Так вот, иммиграционная реформа – это одна из фундаментальнейших проблем, которые нужно разрешить, и разрешив которую, человек попадет в историю непременно. И вот Обама вдруг, знаете, не то чтобы там 3-4 месяца назад было очевидно, что он накинется на это, но вот как бы он созрел. И он даже так строго, он тут речь инаугурационную, он так договорился даже до того, что кто не с нами, тот против нас. То есть пусть потом не обижаются. Это при том, что у него большинства-то нет в палате представителей, то есть он как бы немножко хулиганит. Но он тем самым показал решимость проводить реформы. Уж там, во что бы то ему это ни стало, чтобы ему не мешал никто в историю входить. Второй момент существенный, который тут произошел, кроме того, что Обама разошелся, ему теперь подавай подвигов. Второй момент состоит в том, что до республиканцев дошло, наконец, во время выборов президента, а там очень много социологических исследований происходит в этот момент, и они вдруг поняли, что их жесткая позиция по иммиграционным вопросам стоило им сколько-то голосов. И поскольку страна либерализуется, то это, как бы сказать, они не могут больше оставаться там, где они оставались. Им нужно меняться, им нужно возглавить движение за легализацию там нелегальных иммигрантов или, во всяком случае, привлечь на свою сторону тех, кто сегодня из-за этого идет против них. На самом деле, если вы посмотрите историю Соединенных Штатов, то, например, вот демократы, которые сегодня такие либеральные, они, например, были за рабство, а республиканцы были против. Или, например, демократы были против там, того, чтобы женщинам давать право голоса, а республиканцы были за. То есть нельзя сказать, что демократы всегда были либеральны. Это неправда. Но позиции меняются. Вот сегодня демократы либеральные. Почему? Потому что их вот этот вот консерватизм чрезвычайный, который был когда-то, он их поставил на грань вот несоответствия. И они, смотри, они сейчас самые либеральные. И вот, то есть дело не в названии, что они демократические, а в том, что они, собственно, под этим понимали. Так вот, у нас сейчас, я бы сказал, резкий, прямо на глазах такой сдвиг и у демократов, ну, они всегда были, но и у республиканцев в пользу того, что надо сделать реформу, надо, в общем, нравиться вот этим людям, и что от этого никуда не деться. И если ты будешь игнорировать вот этот вопрос и оставаться там, где ты есть, тебе это будет дорого стоить. Может быть, даже и всего в конечном счете. Поэтому вот такая тенденция. Я не хочу сказать, что всякая тенденция реализуется обязательно в чем-то таком фиксирующемся, навеки там вечное. Но я поэтому вам и историю всю эту рассказал о том, как страна потихонечку либерализовалась за время своего существования, особенно вот в 20 веке, потому что я лично в этом вижу проявление тенденции. Вот точно так же, как это было в отношении там, к женщинам, или вот к сексуальным меньшинствам. Вот, и я хочу сказать, даже вот на самом деле к религиозным же тоже. Если вы подумаете, как США возникли в религиозном смысле, ведь это же были люди, бежавшие от католиков. И в страну долго не пускали католиков. Это все-таки достаточно новая тенденция. Я читал там книжку одну о том, как первые евреи попали в США. И там была такая история, что вот там, где сейчас примерно Гайана в Латинской Америке, там была испанская колония, евреи занимались торговлей. И там была колония большая испанских евреев. Но они были подданы Голландии в этот момент, но в прошлом испанских. И там Испания захватила эту территорию, они вынуждены были уплыть оттуда. Они сели на свои шлюпы и поплыли. И вот один шлюп, там их было несколько десятков человек, приплыл в Нью-Йорк. А Нью-Йорк тогда был голландской колонией, и они подданы Голландии, в общем. И они приплывают туда, и им начальник колонии говорит: я не могу вам разрешить спуститься на берег. Он говорит: если мы евреям разрешим спуститься на берег, это что же мы тогда должны и католиков пускать? Понимаете? То есть вот страшная нетерпимость, враждебность к католикам. И сейчас тут есть такой, знаете, там прикалывают там. И сейчас уже мало кто внимания обращает. Когда президент Кеннеди в 60-м году баллотировался, все говорили: не может католик стать президентом. Ну как это может такое стать? Вот он тогда совершил большую революцию, не меньшую, чем, допустим, Обама, который афроамериканец и стал президентом. Вот Кеннеди совершил за 50 лет до него вот такую революцию, будучи католиком, который стал президентом. Сейчас мы видим мормона, который вот, значит, да, соревновался там с Обамой и мог тоже стать президентом. У него были хорошие шансы. Кстати, мормон – это немыслимо, вообще немыслимо. Меняется страна во всех отношениях, либерализуется, меньше жесткости, больше понимания, больше принятия, нежели отторжения. Поэтому я думаю, что вот тенденция такая. Им осталось найти приличное решение, чтобы лицо сохранить. Я сейчас поверну камеру, а то я так вам стенку показал. Я уже приехал, собственно, вот сейчас закончу говорить. Значит, им нужно найти приличное решение. С одной стороны, чтобы не плюнуть как бы в основы страны, в ее фундамент. Все-таки мы законопослушная страна. И я хочу сказать, что была еще одна, была амнистия нелегалов. Ну, вот как бы амнистия. Это было связано с 200-летием США. Оно уже прошло, считай, там сколько лет. Ну, 35. Была амнистия, и тогда сказали: никаких амнистий больше никогда не будет. И те, кто думает, что вот эта амнистия — это вам сигнал, что вы можете сейчас приехать, и вас потом тоже амнистируют, даже не думайте и так далее. Но они же не сделали закрытой границу. Граница-то открытая. И они, конечно, подтолкнули многих людей, говорят: смотри, можно. Вот. И сейчас то же самое происходит. Потому что вопрос ведь на самом деле не только в том, что амнистировать 11 миллионов. Они ничего плохого не сделают. Тем более, что это очень долгий процесс, затяжной процесс. Там им еще надо будет доказывать и показывать. Далеко не все из них в состоянии пройти этот путь. Но вопрос в чем? А граница-то открыта? А законы, которые есть о том, чтобы штрафовать тех, кто их нанимает, и в тюрьму их сажать, там есть срок даже положен, там и тогда закон-то не работает, никто же его реально не, это самое, не запускает в действие. То есть он вроде как и есть, но не, ну, не работает. Это же вопрос. Поэтому очень комплексная проблема. Им надо найти сейчас решение хорошее. Да, но я вас уверяю, что они найдут. Потому что у нас, когда вот такая страна, что пока не припрет сильно так вот, никому дела нет, потому что трудно объяснить людям, что мы делаем, зачем мы делаем, вроде проблемы нет. А когда проблема есть, решение находится очень быстро, когда воля есть. Вот скажем, да, политическая воля есть, мгновенно есть все. Есть решение, есть средства, есть энтузиазм, есть законы, есть уважение к закону. Абсолютно все есть. Так что я надеюсь, что они, ну, если не за 3 месяца, может быть, 3 месяца не нужно, может быть, нужно полгода, может быть, нужен год. Но они проведут эту реформу. Я надеюсь, что это будет хорошая реформа. Так что, да, еще если кто-то переживает, что там эта реформа перекроет там грин-карт лотерею или что-то, мы не знаем, никаких оснований нет переживать по этому поводу. Значит, если перекроют тут, значит, создадут какой-то другой канал, и не надо об этом сильно думать. Это будет хорошая реформа. То есть задача в том, чтобы сделать хорошую реформу, чтобы стране было хорошо. И стране нужна новая кровь. И страна ценит вот эту диверсификацию, когда приезжают люди из разных мест. И страна чувствует, ну, если не долг так перед всем миром, то во всяком случае страна понимает, что во всем мире есть люди, которые хотят приехать и которые должны приехать. Вот. А вот эти критерии, они уже, конечно, там будут каким-то образом формулироваться. Это мое такое гражданское понимание. Я не участвую в политическом процессе, но я так посматриваю, иногда почитываю. И я когда вижу, что дискуссия какая-то, я иду посмотреть, а что там такое? И вот я как бы поделился с вами так своими соображениями на эту тему. И, ребята, пора работать, я пошел. Счастливо.